Д-23 была автоматической орбитальной станцией гашения, оборудованной таким примитивным искином, что даже Маша обозвала его тупой кучкой байтов. В ответ на запрос он сначала прокрутил получасовую неотключаемую рекламу, затем попросил пожертвовать на развитие прекрасной планеты Хох, вокруг которой они вращаются, буклет с ее чарующими пейзажами вызвал жгучее желание сбросить на них нейтронную бомбу. Потом затребовал пароль и угомонился только когда обозленный Теодор вбил в окошко со звездочками неприличное слово. Вряд ли оно было паролем, просто косорукий администратор поленился нормально настроить интерфейс. Несмотря на пейзажи, на Хохе жило около 3 миллионов человек. Из-за воздушных куполов его поверхность напоминала пупырчатую жабью шкуру или, если выставить оптику на максимум, россыпь антикварных новогодних шаров с домиком и терраформированным огородом в каждом. Ближе их рассматривать космолетчики не собирались. Их целью был магазинчик при станции. Его хозяин вышел на связь и как-то вяло подтвердил, что да, это его заказ, и он готов его принять. Если хлопцы сами отвезут ящики на склад, потому что помощник недавно уволился, а сам он сломал палец на ноге. Судя по изменившемуся тону от помощника. Капитан немного поворчал. Уже после отбоя, разумеется, поручил Михалычу следить за гашением, а Вениамину за всем остальным и отправился разгружать ящики вместе с Тедом и Дэном. Полина увязалась за ними. Не помочь, так посочувствовать, а то и покомандовать. Михалыч с комфортом устроился в кресле за капитанским пультом, щурясь от удовольствия и мурлыча под нос в такт снижению негативного заряда дырокамеры. Песня выходила странная, но бравая. Вениамин открыл кухонный шкафчик и с удивлением обнаружил там бутылку из-под распитого с Павлом коньяка. Видно, после гулянки кто-то сонный и усталый машинально поставил ее на полку, заодно с чашками, вместо того, чтобы выкинуть в мусорку. Доктор посмотрел бутылку на свет и, поддавшись дурацкому порыву, откупорил пробку, задрал голову и протянул язык навстречу последней капле. «Хм!» — неодобрительно донеслось из динамика за спиной. Капля промахнулась и улетела в гортань, взорвавшись там, как граната. Дыхание перехватило, из глаз брызнули слезы. Вениамин обернулся и сквозь их мутную пелену увидел чье-то лицо на виртэкране, судя по пышному темному обрамлению сверху и сбоку, женское.
«Вдыгмы!»
— виновато развел руками Михалыч, признавая, что это он принял межпланетный звонок. «Простите, с кем я разговариваю?» — сурово и подозрительно осведомилось лицо.
«Кораблемеханик, ваш же слыган!»
Михалыч жизнерадостно помахал ей заскорузлой ладонью и улыбнулся во всю бороду.
«Это корабельный механик!»
Немногим отчетливее прохрипел Вениамин, багровее от отчаянных усилий сдержать кашель.
«А я врач!»
«На вашем месте я бы не увлекалась самолечением», процедила собеседница, презрительно глядя на бутылку. «Да еще коллективным».
«Нет, что вы, она уже пустая!»
Поспешил заверить ее доктор, дрожащими руками заталкивая пробку на место и, разумеется, роняя бутылку. Михалыч услужливо нырнул за ней, но сразу схватить не успел. Она покатилась дальше под кресло. «Я вижу», — еще неприязненнее подтвердила женщина, провожая взглядом проплывающий по низу экрана оттопыренный зад. «А где Полина?»
«Ящики с консервами из прицепа выгружает».
Доктор, наконец, проморгался, протер глаза и тут же пожалел, что это сделал. Так страшно на него еще никогда не глядели, разве что с экрана при просмотре триллера про маньяка-каннибала.
То есть я имею в виду, она сама...
От дальнейшей пытки Вениамина спасло внезапно посиневшее окно, перечеркнутое белой надписью. Доступ в инфранет с данной станции отключен за 3-месячную неуплату. Приносим пользователям нашей сети искренние извинения. По всем вопросам обращайтесь к системному администратору.
«Кто был?»
Настороженно поинтересовался Михалыч, подавая доктору пробку.
«Не знаю».
Вениамин отошел от пульта и выкинул улику в мусорку. «Будем надеяться, что просто ошиблись номером». Ящик Полина действительно выгрузила. Один из чистого упрямства, ибо Тед посмел усомниться, что она умеет работать не только языком. И теперь обессиленно сидела на краю платформы, печально размышляя, заработала она грыжу или все обойдется.
«Последний», —
пропыхтел Теодор с помощью Дэна, задвигая плоскую, но широкую коробку на макушку почти 2-метровой пирамиды. «Где у нее включатель?» Более опытный Станислав наклонился и заглянул под днище.
«У нее колесики», — сообщил он. «Это не антигравитационная платформа, а обычная».
Что? И движка нету?
Есть ручка. Дэн приподнял длинную железную оглоблю с поперечиной на конце.
Каменный век какой-то.
Возмущенно пробормотал пилот, впрягаясь с другой стороны.
Не удивлюсь, если здесь до сих пор на калькуляторе считают, и в сортире воду вручную спускать приходится.
Ну, это ты уже загнул, усомнилась Полина. Такого даже в нашем НИИ не было.
А разве научный институт не должен быть оборудован по последнему слову техники?
Зачем? Наше руководство искренне полагало, что истинный ученый не замечает подобных мелочей. Гора ящиков, громыхая и подпрыгивая на стыках плит, медленно поползла по коридору. Станислав с Полиной подпихивали и придерживали ее сзади. «Где у них склад-то?» — жалобно поинтересовалась девушка, чувствуя, что грыжи все-таки не избежать.
«При магазине. Вход через торговый зал. Вот он, кажется».
Заказчик даже не соизволил выйти из-за прилавка, задумчиво наблюдая, как космолетчики пытаются перетащить платформу через низенький, но очень строптивый порог. По виску, выбритой то ли по религиозному, то ли по этническому обычаю головы, спускался волнистый русый чуб. А усы и вовсе свисали до груди, придавая и без того вытянутому лицу продавца крайне унылое выражение. Возле громоздкого платежного терминала с облезлыми кнопками лежал не менее монументальный калькулятор на световой батарее. Пока Полина зачарованно на него пялилась, усач тщательно осмотрел каждый ящик, словно ища к чему придраться, и разочарованно кивнул.
«Добро. Только извиняйте, хлопцы, но денег у меня нет».
«Что значит нет?» — опешил Станислав.
«А то и значит. Вот неудачный выдался. Лебедианцы поблизости новую навороченную станцию с галамаркетом запустили. И к хоху корабли редко выходить стали. В один из складов метеорит гахнул. Поставщики цены задрали. Палец вот...»
Продавец выставил из-за прилавка ногу до середины голени, закатанную в гипсопласт.
«И ты будешь рассказывать мне о неудачном годе?» — не выдержал капитан. «Да у меня от этого рейса вся дальнейшая судьба зависит». «Тогда какого хрена мы их сюда перли?» — возмутился и Теодор, с грохотом бросая ручку платформы на пол. «Что сразу нельзя было сказать?»
«Фиг бы тогда поперли», — с досадой сообразила Полина. «А сейчас он, видно, надеется, что поленимся назад тащить».
«Ну, хоть режьте меня. Нету грошей!»
— устало развел руками продавец. Видно, Станислав был далеко не первым кредитором, пытавшимся выколотить из него кровные.
«Либо консервами берите, либо вертайте их поставщику.
А он оплатит нам оба конца?»
«Не уверен», — честно ответил усач. «Но консервов точно в два раза больше даст. Мы люди бедные, но честные».
Станислав нервно огляделся, выискивая, на чем бы выместить обуревающие его чувства. Магазинчик действительно производил убогое впечатление. Две трети обшарпанных полок пустовали. Искусственный папоротник в катке у входа выцвел почти до бела. Да и гипсопласт красноречиво свидетельствовал о финансовых проблемах. Какой мазохист согласится полтора месяца ковылять в этой бандуре, если современные технологии позволяют всего за неделю срастить даже бедренную кость?
«Ладно», — нехотя проворчал капитан, разжимая кулаки. «Пес с тобой. Давай консервами».
Продавец не выказал ни радости, ни огорчения.
«Убирайте», — разрешил он. «Хотите из этих, хотите с полок. Распродам остатки и прикрою лавочку. Все равно толку не будет».
Станислав почувствовал себя альпинистом, которого увлекает в пропасть сорвавшийся напарник по связке. Вроде и обвинить его не в чем, и наказать больше, чем уже есть, невозможно, но сочувствовать ему совершенно не тянет. «Сюда кто-то идет», — сообщил Дэн и, проследив глазами по стене, будто она была стеклянной, уточнил. «Трое. Люди».
«Отлично», — капитан повернулся к продавцу. «Если они что-нибудь купят, то отдашь нам хотя бы...»
Покупатели замялись перед дверью, а потом одновременно, хоть и с некоторым трудом, в нее ворвались и, потрясая двумя бластерами и виброножом, в разнобой заорали.
«Никому не двигаться! Это ограбление! А ну живо собрали все ценное и сложили вот в этот мешок!»
Судя по размеру мешка, грабители были большими оптимистами, либо очень ценили консервы. В любом случае, он так и остался сиротливо лежать на полу. Космолетчики переглянулись, и пилот за могильным голосом озвучил общую мысль.
«Ну все, козлы, вы влипли».
Теперь переглянулись грабители, но придумать достойный ответ не успели. Дэн с Тедом кинулись вперед, как сорвавшиеся с цепей псы. Грабители, надеявшиеся устрашить мирных работяг до паралича и икоты, от такой внезапной яростной атаки растерялись сами. Выстрелить успел только один. Мимо,
потому что Дэн, безошибочно определив самого опасного противника, поднырнул под его руку и толкнул ее вверх, а потом за нее же кувыркнул грабителя через себя и грохнул об пол, выбив дыхание вместе с сознанием. Второй грабитель бросился на заслонившего Полину Станислава, опрометчиво сочтя полуседого капитана легкой добычей. Рефлексы оказались быстрее мыслей. В следующий миг нападающий, поскуливая, лежал на полу с заломленной за спину рукой, а вибронож едва слышно жужжал у его уха. Третий дрался еще паршивее, чем стрелял. Теодор с разгону вмазал ему под дых, заставив согнуться, потом выпрямил ударом в челюсть и размахнулся для финальной пластики носа, но в этот момент на грабителя сбоку налетел Дэн и, не разбираясь, коротким резким ударом отправил в нокаут.
«Эй!» — возмутился пилот, тряся зудящим от невыплеснутой ярости кулаком. «Это был мой!»
Киборг покладисто наклонился, сгреб грабителя за шиворот и привел в вертикальное положение. А Тед с наслаждением довершил задуманное. Бедолага исполнил еще один пируэт краше прежнего и крест-накрест свалился на уже поверженного дружка.
«Хватит!» — спохватился капитан. «Что вы делаете? Они уже сдались!»
«Правда?» — пилот недоверчиво пнул нижнее тело в бок. «А так агрессивно лежат!»
«Тед, я кому сказал?»
Но Теодор уже отвел душу и с видом торжествующего упыря, посасывая разбитую костяшку, отошел в сторону.
«Вызывайте полицию», — велел Станислав продавцу, по-прежнему не выражавшему никаких эмоций, кроме тоскливой покорности судьбе. «И дайте мне пару мотков веревки покрепче».
«Мужики, ну зачем сразу полицию? Давайте договоримся».
Конючили связываемые грабители совсем другими испуганными и униженными голосами.
«Мы ж вас только припугнуть хотели и чуток деньжат отжать, а то нужда совсем заела, даже погаситься не на что. Ну войдите в положение, у всех же бывают черные дни».
Капитан мстительно затянул веревку потуже. Пока Дэн переносил ящики на склад, Полина с Тедом осмотрели полки, но почти ничего интересного не нашли и разочарованные вернулись к прилавку.
«Желаете что-нибудь еще?» — заученно поинтересовался продавец.
«Ага», — кивнула Полина. «Скажите, где здесь у вас туалет? Обожаю исторические музеи».
«Что это?» Вениамин вытащил из верхнего вскрытого ящика одну банку, и его лицо вытянулось еще больше. «Три ящика консервированного хлеба?»
«Два»,
— сумрачно поправил его капитан, передвигая коробки в кладовой, чтобы освободить место под гонорар. «И один с консервированным салом».
«Зачем они нам?»
«Понятия не имею». Станислав вкратце изложил историю обретения провизии. Вениамин внимательнее изучил этикетку.
«Что ж, они свежие и вполне можно продать», — бодрым тоном заключил он. «Или даже самим съесть. Все равно вскоре пришлось бы пополнять запасы. А учитывая, что они достались нам по оптовой цене...»
«Все в порядке, Венька». Капитан забрал у друга банку и бросил обратно. «Я не расстроен».
«Точно?»
— недоверчиво переспросил доктор.
«Абсолютно.
Я уже понял, неудачники притягиваются друг к другу. И с этим ничего не поделать. Интересно, чем расплатятся с нами рудокопы за почту? Посылками с домашним печеньем и шерстяными бабушкиными носками или парой тонн руды?»
«Ты расстроен», — огорченно заключил друг.
«Нет, по крайней мере, не настолько, чтобы меня утешать, как ребенка. Брысь!»
Вениамин и кошка, сосредоточенно нюхавшая угол ящика, шарахнулись в стороны и уставились на капитана с одинаковым неодобрением.
«Рудокопы — богатые ребята. По контракту они безвылазно сидят на самородке уже больше года. Компания щедро компенсирует им тяжелые условия труда, а тратить заработанное не на что. Там даже ни одного бара нет».
«Может, и нам к ним в шахту наняться?» — неубедительно пошутил Станислав, подхватывая ящик и запихивая на расчищенную полку.
«Заодно от кредиторов спрячемся».
«Ну, пока нас никто не дергает. Пара месяцев еще в запасе есть».
«Угу», — согласился капитан благоразумно, не поправляя, что всего, а не еще. Иначе Венька так и не отстанет, вконец опустив настроение в попытках его поднять. Дэн, выполнив свою часть работы, тихонько пристроился на краю стола с чашкой чая. Но к нему тут же с двух сторон подсели Полина с Теодором, перемигиваясь и хихикая.
«Вот, это тебе от нас».
Пилот торжественно с громким стуком поставил перед рыжим большую жестяную банку с этикеткой «Вишня в сиропе».
«Издеваетесь?» — констатировал рыжий, но банку взял. Покрутил в руках, помедлил, будто ожидая, что дарители, позабавившись, встанут и уйдут. не дождался и, не поднимая глаз, неуверенно поинтересовался. «А себе что-нибудь выбрали?»
«Не»,
— печально сказала Полина.
«Пиво Тед не нашел, а шоколад весь белый».
«Я думал, ты и белый любишь».
«Люблю, когда он такой с самого начала, а не по жизненным обстоятельствам. В этой ловчонке полгода не было привоза, и все более-менее приличное давно раскупили. Мы и вишню-то последнюю забрали».
Девушка так тоскливо уставилась на банку, что Дэн без лишних слов ее вскрыл и поставил на середину стола. Несколько минут слышалось только звяканье вилок по жести, пока в банке не осталась последняя вишенка, которую взаимная вежливость сделала неприкосновенной.
«Эх, видела бы это мама!»
— мечтательно пробормотала Полина, раз за разом обмакивая вилку в сироп и облизывая, чтобы растянуть удовольствие. А поскольку приятели ничего особенного тут не усмотрели, пояснила.
«У меня аллергия на вишню».
«То есть ты сейчас покроешься сыпью, опухнешь, схватишься за горло и придется галопом тащить тебя в медотсек?» — настороженно уточнил Теодор.
«Нет, я заранее таблетку приняла», — успокоила его девушка. «Не отказывай же себе в удовольствии из-за какого-то анафилактического шока».
На стол вспрыгнула кошка, осторожно понюхала острый край консервной крышки, скривила морду и отвернулась.
Пошла дальше, осторожно переставляя длинные тонкие лапы между посудой.
«Ух ты, наглая какая!» — удивился, возмутился Теодор,
но привстать, чтобы согнать ее на пол, поленился.
«Совсем уже нас не боится».
«А чего и бояться?»
Полина сгребла кошку под тощее брюхо и, не обращая внимания на заунывное рычание, принялась любовно наглаживать по хребту.
«Это же еще котеночек, и он должен быть ласковый и игривый. Ай!»
Кошка спрыгнула на пол, встряхнулась и, победно задрав хвост, ушла к диванчику. Сегодня она действительно была непривычно общительной, но насчет ласковой зоолог погорячилась.
«Полина!» — замигал на коме вызов от Вениамина. «Выйди, пожалуйста, в коридор».
Голос у доктора был такой странный, что друзья одновременно отодвинули стулья и встали, а потом, кое-что вспомнив, также синхронно подались вперед, и вилки скрестились в банке, как шпаги.